Я сегодня хочу поговорить с вами о жизни в победе. О жизни в победе, которую Бог подарил нам. Откройте первое место Писания, первое послание Иоанна, 5 главу, 4 стих. Я так рад, что есть Библия, что мы знаем с вами о христианстве не из слов людей, которые могут что-то исказить, а мы знаем волю Божью из Библии, из этой святой книги, которая досталась нам, дошла до нас. И здесь написана истина. 1 Иоанна 5 глава 4 стих написано: «Ибо всякий», давайте скажем вместе «всякий». «Всякий» означает «все». «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Бог не призвал нас к жизни поражений. Бог не призвал нас к жизни в неудачах. Написано «всякий». Важно, чтобы быть рожденным от Бога. Иисус Христос сказал: «Всем вам должно родиться свыше». Помните, Он сказал Никодиму: «Кто не родится свыше, Царство Божие не войдет». И я скажу вам, рождение свыше – это самое великое чудо на земле. Когда мертвый оживает, когда грешник становится праведником. Это удивительное чудо, которое Бог творит до сих пор. И это чудо не где-то за морями и океанами. Оно здесь находится. Это я. И ты. Это чудо. Бог вложил свою жизнь внутри нас. И знаете, жизнь Божья, это что-то потрясающее. Знаете, мы даже смотрим в природе, как это происходит. Знаете, зима заканчивается, я так рад. Я люблю зиму по-своему, знаете, но когда она заканчивается, как-то радость приходит все равно. Мне нравятся все времена года, я не такой фанат только одного сезона, нет. Но мне особенно нравится весна. Может быть, это близко к моему характеру, знаете. Я люблю пробуждение, когда, знаете, жизнь начинает проявляться. Когда черно-серые тона, серо-бело-черные тона сменяются зелеными и другими тонами. Когда эта трава начинает появляться, листья на деревьях, меняются запахи, знаете, все расцветает. Это лучшая пора лично для меня. И знаете, что я хотел бы сказать? Что снег идет все равно. Возможно, и в марте пойдет. Возможно, еще мороз не раз ударит. Но мы точно знаем, что зиме конец. Не так ли это? Я хочу сказать, дело даже не в зиме. Дьяволу конец. Что бы он ни делал на этой земле, он автор проблем. Знаете, когда здоровье теряется, он автор. Когда денег нет, он автор. Когда в семье непонимание, боль и страдания, послушайте, дьявол автор всех страданий, не Бог. Бог не создавал проблемы. У меня есть хорошая новость. Зиме конец. Жизнь, о которой идет речь, или мир, так написано, мир, таким словом, это комплекс всего, что представляет собой жизнь. Вы понимаете, да? Иисус сказал: в мире будете иметь скорбь. В другом месте написано, что много скорбей у праведного. То есть в жизни есть много всего, что нам противостоит, что ударяет нас. Или лично в нас самих, или в семье, или на работе. Есть много всего вокруг нас, что может ударять. Но Библия говорит, что всякий рожденный от Бога, всякий – это все до одного. Бог на всех приговорил побеждать. Аминь. И другой воли у Бога нет. Быть сыном или дочерью Бога – это не быть слабым человеком, это быть самым сильным человеком на земле. Там, где все сдались, внутри тебя есть эта жизнь. Знаете, как весной. Укатали асфальт, все, смотришь, бугриться начало. Трещина пошла. Вы видели, да? Думаю, что же оно там вылазит оттуда, что за великан, за исполин там, за вот этой толщей. Пум. Маленький зеленый росточек. Сильнее, чем этот асфальт укатанный, может быть, полметра. Знаете, есть такая сила в жизни, даже в природе. Тем более в нас с вами есть эта жизнь, которая делает нас победителями. Как бы дьявол не укатывал нас, зиме конец. Но не нам, дорогие братья и сестры. И жизнь она пробьется. Жизнь она пройдет все равно через все. И она проявится. Победа проявится. К такой жизни Бог призвал нас. Есть еще одно место Писания, второе послание Коринфянам. Откройте, пожалуйста, второе послание Коринфянам. Вторая глава, 14 стих написано. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Что такое торжествовать? Это праздновать победу. Смотрите, там написано «все», «всякий», да? А здесь написано «всегда». Давайте скажем вместе это слово «всегда».
Всегда.
Провозгласим «всегда».
Всегда.
Это важно. «Всегда». Это означает, откуда бы беда ни пришла, откуда бы проблема ни пришла, где бы что-то ни пошло не так, как должно быть. «Всегда». Это означает, Бог хочет, чтобы ты всегда одерживал победы в своей жизни. Аминь. Вот воля Божья. Вот чего хочет Бог. Вот Его планы для нашей жизни. И нет других. И Он не изменился. И не изменяется. Вопрос в том, живем ли мы этой жизнью. Я хотел бы поговорить, немножко глубже коснуться. Да потому что есть немало христиан, которые в это не верят. Они говорят, это было когда-то. Это было 2000 лет назад. Исцеляли больных, изгоняли бесов. Сейчас уже никто бесов не изгоняет. Уже никто руки не возлагает. Уже так оно все не работает. Знаете, есть такие люди, которые говорят, это было когда-то. Или говорят, о, это было в начале 90-х. А сейчас уже Бог, наверное, постарел или что-то. Но в отпуске... У меня есть хорошая новость. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не меняется. Свою волю Он не меняет. Но есть что-то, что я хотел, чтобы каждый из нас увидел на примере одного народа, израильского народа. Бог так решил, чтобы кто-то стал, знаете, вот таким, знаете, как называть это, макетом, что ли, или как, или примером. Для общего обозрения. Конечно же, может быть, не каждый еврей рад этому, но мы рады, что есть куда посмотреть и чему-то научиться, не так ли? Давайте посмотрим на одну историю. Первая книга Царств, 4 глава. И мы начнем читать с первого стиха. Один очень такой сильный пример, который есть в Библии. «И было слово Самуила ко всему Израилю». Вы знаете, что Самуил был Божьим пророком на то время. «И выступили израильтяне против филистимлян на войну». Ясно, что по слову Божьему, которое провозгласил Самуил. Он пришел, возможно, и сказал, так говорит Господь, собирайтесь на войну, идите. Примерно так. «И выступили израильтяне по слову Господа против филистимлян на войну и расположились при Авенезере». Запомните это слово «Авенезер». «А филистимляне расположились при Афеке, и выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что? Почему? За что Господь поразил нас? За что мы потерпели поражение?» Но эти люди были крепкими, не сдались, не опустили руки сразу, были полны энтузиазма. Что они делают дальше? «Возьмем себе из Силома, 3 стих, ковчег завета Господня, и Он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божьего были два сына Илиева, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала, и услышали филистимляне». Что произошло? Когда израильтяне увидели, что они проиграли битву, Они решили, не будем сдаваться. Давайте возьмем ковчег завета. Потому что ковчег завета – это символ завета Израиля с Богом. Что означает завет? Это договор. Все, что есть у меня, Твое, Господи, но все, что у Тебя, это Мое. И сейчас мы нуждаемся в Тебе и в том, что есть у Тебя, а Ты даешь победу. Нам нужна Твоя защита и Твоя победа. Они взяли ковчег. Кроме этого, ковчег завета, что в нем находилось внутри, вы помните? Скрижали. Скрижали откровения. Что значит скрижали откровения? Они символизируют то, что Бог проявил себя, явил себя. Откуда взялись скрижали? Бог явил себя Моисею, то есть Израилю через Моисея, и дал откровение своего слова. Понимаете, да? То есть эти скрижали означали проявление, явление Бога, который явил себя и дал откровение своего слова. И знаете, я думаю о чем? Что они имели слово от Бога. И по слову Господнему пошли. Они были в завете, и у них был символ завета. У них были скрижали откровения, у них были откровения. Потому что я хотел бы сказать, это как в нашей с вами жизни. Мы с вами получаем от Бога посредством откровения Слова Божьего. Вы знаете, что Слово Божье, оно говорит обо всем. И все обещания Божьи, все, что есть в Боге, оно говорит о прощении наших грехов, о спасении, спасении наших семей, о праведности, благословении не из завета, которое мы с вами тоже в завете, не так ли? Об исцелении, восполнении наших материальных нужд, безопасности, о мире и радости во Святом Духе. Я не все перечислил. Не так ли? Вы со мной сейчас? Я помню, когда в начале 90-х началось пробуждение, я некоторые вещи Бог уже тогда мне открыл через свое слово. Отдельные такие откровения, я уже знал о силе крови Христа. Это избавило мою жизнь от мучений, страданий. Я рассказывал об этом. Но я помню, как приехали братья из Швеции, и они поделились откровениями Слова Божьего. И они говорили о праведности. Они говорили о силе в имени Иисуса Христа. Что имя Иисуса Христа имеет потрясающую силу. Весь демонический мир вместе с дьяволом трепещет пред именем Иисуса Христа. Аминь. И также о вере в обетование Божие. Написано, просите и дано будет вам. Это Божье обещание. Это означает, Бог развязывает нам руки и позволяет нам иметь то, что, естественно, мы не можем иметь. Или если двое на земле согласятся обо всем, чтобы они не просили у Отца, будет им. Помните, как эти откровения начали приходить к нам? Вау! Оказывается, Бог дал нам все. Я помню, начали возлагать руки на больных, изгонять бесов. Я знаю, что в нашей церкви были воскрешения мертвых. Но это было в начале 90-х. А сейчас уже это так не работает. Что-то там, видно, отпуск взяли наверху или что? Дорогие братья и сестры, в Боге нет перемен. Аминь. Иногда мы можем тоже думать, почему у нас? Где оно? Куда делось все? Израильтяне думали так же. У них было все. Слово от Бога, ковчег завета, скрижали откровения. И они все это взяли и кричали. Когда ковчег пришел, я подумал, о чем кричали израильтяне, как вы думаете? Просто они же кричали, правда же, да? Как будто током их ударило. О чем кричали израильтяне? Скажите, как вы думаете, когда там, где собрались армия израильтян, сколько там, 100 тысяч, собралось их на войну, их собирались сотни тысяч, и вдруг услышали, ковчег принесли. И начался шум. Там же мужчины собрались. Смотрите, как мужчины кричали. Земля стонала. Что кричали они? Конечно же. Они прославляли Бога. Они кричали, велик Бог! Ха-ха! Филистимлянам конец! Великий Бог и могущественный. Они кричали и прославляли Его. И знаете, даже филистимляне, они находились далеко оттуда, услышали этот крик. И знаете, что филистимляне сказали? Бог тот пришел к ним в стан и сказали: «Горе нам! Ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога?» Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть порабощений у евреев, как они у вас порабощений. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И написано: и сразились филистимляне, и ковчег не помог. Когда я читал это место Писания, я просто размышлял. Представьте себе, у них было все. Но произошло сражение, и проиграли не филистимляне, а израильтяне. И написано: и каждый побежал в шатер свой. Ну, те, кто живые остались. Мертвые не побежали. Потому что там пало 30 тысяч человек. Остались лежать на поле. Остальные разбежались. Я старался понять, вот что чувствовали эти люди. Как вы думаете? 100%. Глубокое, глубочайшее разочарование. Бог нам не помог. Бог нам не помог. Об этом Библия говорит. За что? Бог не верен. Представьте себе, каждый из них прибежал себе домой. Они не только проиграли битву, внутри они были наполнены таким глубоким разочарованием. Это не работает больше. Это больше не действует. Когда-то действовало. А сейчас уже это не работает. Жить в таком состоянии. Знаете, что у филистимлян было больше веры, чем у израильтян. Потому что когда они захватили ковчег Завета, помните? Начались наказания от Бога. Рука Господня тяготела, потому что ковчег не принадлежал им, а израильтянам. Там начались у них какие-то наросты на них, на их теле. Они начали болеть и начали умирать. Там, где, в том городе, где был ковчег, как смерть пришла, как эпидемия. Мыши развелись, все начали съедать. И они были в шоке. Они взяли ковчег, перевезли в другое место. Там то же самое. Они поставили его в храме. Их идол Дагон упал. Они снова восстановили его. На следующий день снова, пока он не развалился на куски. В тот момент филистимляне имели больше веры в Бога, чем народ Божий. Они в него не верили. А филистимляне, что же они делали? О, это, наверное, рука Господня. Это сильный Бог у них такой. Вау! Что же нам делать? Собрались вместе. Надо отправить. А как отправить? А кто-то из них говорит: да это может и случайность. Все так с испугом посмотрели на него. Ну, давайте проверим. Если это случайность, мы узнаем, как. Давайте возьмем двух коров, которые только родили телят. И впряжем их в колесницу, на которую поставим ковчег. И телят поместим вот там, в сарае, а Израиль пусть будет с обратной стороны. И посмотрим, куда коровы пойдут. Умные люди вообще, да? Сообразили. Так они не просто сделали так, они кучу золота туда насыпали. В виде нароста, мышей, помните? Не просто, они столько принесли жертв почтения Богу. Израиле этого не происходило. Филистимляне, они были почтительны к Богу Израилеву, чем его собственный народ, который, что интересно, Бог не проявил себя на поле битвы с израильтянами, но он моментально проявил себя среди филистимлян. Вы заметили это, да? Где Бог проявил себя? Среди филистимлян. И не проявил себя среди народа Божьего. Что за Бог такой, а? Ничего не поймешь. Как с ним иметь отношения? Он такой сложный, кажется. За что? Почему? Помните вопрос? Что мы такого сделали? Почему Бог с нами не дружит больше? И знаете, что произошло дальше? Коровы. Они слышали мычание телят. Тоже мычали. И пошли к Израилю. Шли и мычали. Как христиане, знаете. Мычат, но идут в правильном направлении иногда, знаете. Ну ладно, это не поняли вы, о чем идет речь, ладно. Хорошо. Знаете, что филистимляне видели? Они видели силу Божью в действии. А израильтяне, народ Божий, ничего не видели. И знаете, сколько времени прошло? 20 лет. Давайте посмотрим 7 глава. 7 глава 2 стиха. С того дня, как остался ковчег Кириав и Ариме, когда он пришел в территорию Израиля, прошло много времени, лет 20. 20 лет израильтяне, народ Божий, жили в разочаровании, в поражении и порабощении. Я думаю, что лет 10 они обижались на Бога. У них была обида. Ты нас подвел. Ты обещал. А во что все вылилось? Через лет 10, я думаю, первые ростки совести появились. И совесть начала пробуждаться. Откуда я это знаю, пастор? Ты столько рассказываешь. Библию лучше читай. Ну, так и будем читать. Давайте дальше читаем. С того дня, как остался ковчег Кириав и Ариме, прошло много времени, лет 20. И обратился весь дом Израилев к Господу. Вау! Так они же говорят, за что? Они же такие набожные, ковчег носили туда-сюда. Что же, они же верующие были. Кричали там со всей силы. Это не показатель. Энтузиазм – это не то же самое, что вера. И знаете что? 3 стих. «И сказал Самуил всему дому Израилеву». Я не представляю, чем Самуил занимался 20 лет. Я вообще не могу представить его служение. Представляете, служить Израилю, который полностью разочарован. Когда мужчины вернулись с войны, разочарованные в Боге, они всем своим детям, женам рассказали, как Бог их подвел. Представляете, Самуил поднимается, дорогие братья и сестры. И хочу вам рассказать о жизни в победе. Я представляю, как мужчины начали делать вид, что они чем-то заняты. Знаете, наш Бог великий. Сразу насупились, так там, уже везде вы слышали. Аллилуйя! Никакого аллилуйя. Я не представляю, что делал Самуил 20 лет. Сидел в своем селоме, наверное, сидел и не показывался. Нет, он продолжал служить Богу. Он продолжал обходить города Израилевы, уча всем законам. Но это было такое тяжелое время. Тяжелое не потому, что они даже рабами были, а потому, что они были самыми разочарованными людьми на всей земле. Разочарование – это страшное. Это поражение. Это внутреннее поражение. Но я думаю, что Самуил не сдавался. И когда он услышал через 20 лет, вау, каким-то образом он узнал, что люди обращаются к Богу. Как вы думаете, да? Как-то он сообразил, что ой. Он, наверное, увидел, как люди приходят на собрание по-другому уже. Не так, типа, да ладно, наверное, я пришел все-таки, что-то просто. Что тут еще? Что от меня хотите еще? Я вот тут сижу. Мало, что ли? Все. Не трожьте, не лезьте в душу. Все. Все и так ясно. Что вам надо? Десятину. На тебе десятину. Жертву принеси. Давайте разделаем кого угодно. Но внутри. Что-то было внутри с ними не так. 20 лет. 20 лет. Это не маленький срок. 20 лет жить в поражении, в разочаровании и в рабстве. Чтобы через 20 лет вдруг, знаете, как яблоко, знаете, зреет. 20 лет зрели. пока вдруг что-то внутри не начало просыпаться. А может быть, причина есть и у нас. А может быть, нами не все в порядке. А может быть, что-то Богу не нравится в моей жизни. Может быть, есть что-то, что отталкивает Бога. И они начали обращаться к Богу. И Самуил услышал. И он пришел к ним и сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, то есть идолов, и расположите сердце ваше к Господу и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. 4 стих. И сказали все израильтяне, да в чем дело? Ты что, Самуил? Мы чистенькие, как стеклышко. Мы, да мы с нами все в порядке. Мы еще 20 лет просто так тут молчим. Это с Богом все не в порядке. Знаете, нет, не так написано. Вдруг каждый из них вспомнил, где у них, в каком шкафу, какой скелет. Вы меня слышите, дорогие? У кого под какой кроватью, там, в сундуке, там, идол лежит. Вы заметили это? Не в Боге причины. Не в Боге проблемы. Эти люди, когда Самуил обратился к ним и сказал, давайте, удалите, 4 стих, и удалили, потому что было что удалять. Они же не говорили, да что там, да в конце концов. Нет, они уже по-другому вели себя. Но понадобилось 20 лет. Представляете? 20 лет они доходили до этой мысли. А может быть, со мной не все в порядке. Может быть, с обетованиями Божьими все в порядке. Может быть, с Богом все в порядке. А может быть, что-то со мной не в порядке. 20 лет они заплатили цену, чтобы жить в разочаровании и поражении. Я думаю об этом, думаю, Господи, и удалили сыны Израиля Ваалов и Астарт. Вы знаете, что такое Ваал и Астарт, божества эти? Божество, например, Астарты приносились в жертву дети. Знаете, да? Жертвоприношение приносили в жертву дети. Маленькие дети. Когда раскопки производились, нашли в таких, скажем так, на местах этих храмов Астарты, разбитые кувшины с останками, с костями, черепами младенцев. Из истории. Вы понимаете, да? К этому имели отношение израильтяне. И они претендовали на победу. Но Бог святой. Он нелицеприятный. Он проявил себя среди филистимлян, но отказался сотрудничать с израильтянами. И вот они в конце концов увидели это, признали, начали выбрасывать этих Ваалов в Астарт и повернулись к Богу. И 5 стих, и сказал Самуил, соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу. И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом. Знаете, что это означает? Это выражение было их внутреннего состояния. Потому что, когда собирались люди вместе, собирались в основном мужчины. Вы знаете, да? В основном собирались мужчины Израиля. И представьте себе суровых мужчин, которых собралось множество, сотни тысяч, которые не скрывают своих слез. Я уверен, что многие из них плакали, потому что они устали от жизни в поражении. Они устали быть чьими-то рабами. Они устали от разочарования, которое разъедало, как ржавчины, их изнутри. И они увидели, есть причины. Есть. Проблемы не в Боге. И они пришли туда и плакали, как дети, не скрывая своих слез. плакали и сожалели о том, что променяли Бога на идолов. Знаете, о чем я думаю? Плакать пред Богом – это не позор. Это не слабость. Не плакать – это слабость. Они плакали, представьте себе, сотни тысяч. Слезы льются, и они берут еще воду, проливают. Как знак того, что, как бы, ну, демонстрируют свое внутреннее состояние. И все это звучит. Столько народа собралось, и они сожалеют о грехе. И сожалеют о грехе. Знаете, во что я верю? Народу Божьему это тоже надо и в наши дни. Время от времени нам нужно смотреть свою жизнь и приводить ее в порядок. Ой, нет, пастор, да мне со мной все в порядке. Да вы что, это с ней проблема, это с ним, это с ним. Очень опасно жить без покаяния. Не, ну я хожу и бормочу, прости, прости, прости. На всякий случай, прости, прости. Да не бормотание нужно Богу, а раскаяние. Бог хочет, чтобы мы шли к свету и позволили Богу просветить наши сердца, чтобы Его глазах, а не в своих мы были чисты. Аминь. И написано, проливали, постились, отказались от еды и говорили, согрешили мы пред Господом. И знаете, что дальше? И судил Самуил, сыновей Израиля, там. Знаете, что люди шли и открывали свои грехи пред Самуилом. Говорит, знаешь, у меня любовник, любовница. У меня кроме жены есть любовница. Я так сожалею. А я спал с женой своего соседа. А он ничего об этом не знает до сих пор. А я украл у своего соседа это. А я оболгал своего соседа. А я клеветал на своего соседа, на своего брата. А я сплетничал и так далее. А я в интернете сидел. По ночам. Знаете, я хочу вам сказать, 20 лет назад, даже 10, ну, может, 20 точно, не было такого греха таким доступным, как сейчас. Чтобы найти картинку с голой женщиной практически было невозможно. Сейчас тебя разделяют только нажатие одной кнопочки. Клик, и все. И весь демонический мир этого разврата и нечистоты выплеснется на тебя. Со всеми извращениями. Скажите, доступен ли грех сейчас? Как никогда. Более того, люди хвастаются, хвалятся. Я это знаю. О, а ты там, а ты на той страничке был? А ты там тот видел? А там вообще круто. Не, ну что мы здоровые же люди. Ничего, это не, ничего общего не имеет со здоровьем. Ничего общего. Грех стал доступным более чем когда-либо раньше. Хвастается, а у меня типа одна любовница, у меня их пять. Я скажу вам, это проникает даже в церковь. Да, я крутой. Крутой. До первой битвы. Они тоже были такие борзые-борзые вначале. Такие энтузиасты, борзые-энтузиасты. Там и сейчас ковчег завета всех этих филистимлян, их к ноге. Мы сейчас быстренько разделаемся с ними. Но послушайте, Бог все знает. Бог сердцевидец. Он все еще святой. Неважно, как меняется культура народа. Неважно. Это становится культурой. Чем-то более грязной, чем-то более крутой. Нам что, становиться такими же, дорогие братья и сестры? Ну, тогда я не буду крутой, потому что я отстой. Битва все покажет. Кто крутой, а кто отстой. Но я хочу сказать, что будет через через следующие 10 лет? Что будет? Грех еще ближе подойдет к порогу твоего дома. И люди будут оправдывать, как в Содоме и Гоморре. Знаете, когда они пришли к дому Лота, там написано не просто мужики такие с языками похотливые, там и старики были, там дети были. Все пришли изнасиловать ангелов, которые к ним зашли в дом. Библия об этом говорит. Вот к чему идет мир. Сейчас гомосексуализм – это уже как подарок с неба в Европе. Что следующее? Педофилия? Или что будет дальше с этим миром происходить? Дорогие, Библия говорит обо всем. И нам нужно проверять свое сердце. Не сравнивать себя с этими людьми вокруг нас, а с тем, как Бог смотрит на вещи. Битва все покажет. Потому что битва будет постоянно. Пока мы живем, битва не закончится. Сражаться нужно за себя, за свою семью, за свое здоровье, за свои деньги. Все лезут в твой карман. Это мир, в котором мы живем. За все нужно сражаться. Я вижу людей, которые сломлены. Мужчин, которые просто ни во что не верят. Злые, циничны. По одной простой причине. Они никогда не узнали, что такое настоящая победа. Настоящая. Победа над самим собой. Прежде всего. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? И вот они там молятся. Обращаются к Самуилу. Филистимляне услышали, пришли снова. И знаете, там израильтяне говорят, 7 стихи, убоялись израильтяне и филистимляне, и сказали сыны Израилева Самуилу: не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. Знаете, уже нет этих борзых, крутых. Молись за нас. Молись за нас. Не переставай взывать. Бог видит наши сердца. И Самуил берет, приносит жертву Богу, взывает Богу, и услышал его Господь. И в тот день, Библия говорит, Бог возгремел громом над филистимлянами и привел их в замешательство. Возможно, это был обыкновенный гром, гроза, кто знает. Но в этой грозе был такой ужас для филистимлян, что они с толку были сбиты и стали мишенью для израильтян. И это была, в конце концов, победа Израиля над филистимлянами. Бог знает, как загреметь над твоими врагами, над твоими проблемами. Он знает, у него есть там хорошие звуки на небесах. Но если он на твоей стороне, тогда ты выйдешь победителем из любой ситуации. Вспомните Даниила. Столько людей было против него. Они оклеветали его. Его бросили в львиный ров. Но царь уважал Даниила и не мог смириться с его гибелью. И утром еще солнце не поднялось. Он уже прибежал к докру. Даниил, Даниил, ты еще... Ну, ты навряд ли. Ну, может, ты живой еще. Даниил, царь вовеки живи! Жив я, и живи ты! Я, говорю, он там из рва говорит. Я чист перед Богом. Я не согрешил перед Богом и перед тобой. Я абсолютно чист. Поэтому Бог заградил пасть львам. Дорогие братья и сестры, помните Иова? Его конец. Вспомните Давида и Голиафа. 3 метра 20 сантиметров за Голиаф. 70 килограмм вооружения на нем. Представьте себе, всей этой меди и всего, что было на нем. Железо. 70 килограмм, ходячий танк. Этот пастушок с палкой и с камешками. Я хочу вам сказать, неважно, как много против тебя, но если ты чист, если твое сердце чисто, ты выйдешь победителем. Посмотрите на Иисуса Христа. Это лучший пример. Помните, как он сказал? Извините, что я кричу, но есть такое вдохновение в моем сердце. Как он сказал? Вот идет князь мира, но во мне не имеет ничего. Ему не за что зацепиться. И знаете, я так анализировал для себя, чем располагал Иисус по-человечески. Что у него было по-человечески, чтобы он мог противостоять тем, которые шли против него? У него было 11 учеников, которые разбежались от него. Один из них голый бегал, который любил, помните? Меч был, и тот не пригодился. Все. По-человечески. Да раздавить его можно. Я думаю, что те люди, которые шли против него, они даже не подозревали, что чистота – это лучшее оружие, которое ты можешь иметь в своей жизни. Что имели эти люди? Смотрите, которые шли против Иисуса. У них был Иуда, один из апостолов на их стороне. Синедрион – это власть того времени. У них была вся власть. У них было много денег, потому что 30 серебряников – это не просто 30 гривен. За эти 30 серебряников можно было купить несколько гектаров земли. Представьте себе в Донецке купить несколько гектаров земли. Сколько тебе нужно денег? Иуда столько получил. Написано, купили землю горшечника, помните? И потом там хоронили. Сколько кладбища занимает место? 10 соток? Чтобы сделать кладбище, должно быть несколько гектаров. Это означает, что у людей было столько денег, которые шли против него, что они могли с легкостью дать Иуде огромную сумму. Если сегодня перевести настоящие деньги, это было несколько миллионов долларов. Просто дали ему все. Забери. 30 миллионов долларов возьми. Вы понимаете, да? Сколько денег было у Иисуса Христа? Мог ли он соревноваться в этом? Нет. Что еще было на их стороне? Суд был на их стороне. Пилат, верховная власть, была на их стороне. Армия была на их стороне. Закон был на их стороне. Народ был на их стороне. Иисус, ты проиграл. Иисус, у тебя нет никого и ничего. Но было что-то в его сердце. Он сказал, вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. И у меня вопрос к вам. Так кто же победил в этой схватке? Написано, но он воскрес из мертвых. И скоро мы будем Пасху праздновать. Аминь. Потому что не было греха в нем. Так Библия говорит. Не было греха. Жизнь в победе. Для тебя. Если положить на веса грех и жизнь, которую Бог тебе предлагает, все чего-то стоит. Правда же? Грех сладенький. В красивой оберточке. Но в нем яд, который убьет все. Все хорошее, что есть в твоей жизни. И самое главное, лишить тебя мира, радости. Грешник не бывает радостным. Мне 51 год, 52-й, я не видел ни одного счастливого грешника. Ни одного. У нас культура кирпичная такая, знаете. Если улыбается, он что? Ну что, ненормальный что ли? Что это он такой улыбчивый? Это псих больной какой-то. Потому что мы тут все такие ходим по жизни. Это нормально. Вы не удивите никого таким мрачным видом. Но удивите радостью. Потому что ее немного. Ее нет практически. Почему? Потому что радость это то благословение, которое принадлежит чистым сердцем. А толку с того, что я имею что-то? Что в холодильнике может есть еда или в гараже машина, если нет радости в жизни. Но грех, он шаг за шагом будет расправляться с каждым. Грех. Бог любит каждого человека, но он ненавидит грех. Он знает, что грех – это палач, это убийца, который не сидит на месте и будет расправляться с каждой жертвой. Иисус Христос пришел для чего на эту землю? Из-за греха. Прежде всего, взять грехи на себя, потому что Он знает, что это. Есть так много людей в этом мире, которые не жили нормальной жизнью. Я так присматриваюсь к людям, смотрю за эти годы, смотрю, как люди обездоленные, знаете, такие отягощенные, несчастные. Жизни нет. Родные отвернулись, где-то на работе кинулись, знаете. Человек ожесточен на весь мир, ненавидит всех, проклинает правительство. Его ад ожидает. Он не жил здесь. Идет навеки в ад. Вот что делает грех. Вот что делает грех. Вот что делает грех. Поэтому Бог никогда не смирится грехом. Поэтому Он сделает шаг назад, как с Израилем. Это жестко сказать, это как-то. Другого пути нет. Им 20 лет понадобилось, чтобы понять, стоп, наверное, есть причина. Есть причина во мне. Когда Уитни Хьюстон перед ее смертью было интервью, я смотрел, спрашивали, задавали разные вопросы. Я не буду рассказывать всего, я сожалею ее смерти. Но знаете, что она сказала? Мой враг – это я сама. Что она имела в виду? Грех в своей жизни. Кто убил Уитни Хьюстон, скажите мне? Грех. Кто убил Элвиса Пресли, Фредди Меркьюри? Кто убил их? Людей, у которых потрясающие таланты. Не знаю, мне нравился всегда голос и Уитни Хьюстон. Потрясающая песня. Кто убил их? Грех. Дорогие братья и сестры, так все серьезно. Что же делать с этим? Я хочу сказать, что есть надежда. Библия говорит так, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Всегда есть надежда в Боге, но мы должны понимать, что причина разочарования не Бог, что Он все еще на своем месте и все действует, и все работает. Аминь. Я думаю, нужно объявить войну греху и убить его, прежде чем он не убил нас. Аминь. Когда такие люди, как эти разочарованные израильтяне, ходят по церкви и начинают распускать худую молву, и когда таких людей слишком много, то все остальные думают, стоп, а может на самом деле ничего не работает? Может все это сказки? А может это все неправда? Что-то я тут вот то, да и все. Бог жив. У меня хорошая новость. И все, что Он сказал, Его слово сбудется. Он силен исполнять свои обещания и сделать то, что говорил. Он Бог. И я хочу видеть Его славу не только в своей жизни, а в нашей церкви, в жизни каждого из вас, дорогие братья и сестры. Стоит ли грех того, чтобы за него держаться? А стоит ли чистота сердца, чтобы за нее сражаться? Давайте мы встанем с вами. О, Господь Иисус! Аллилуйя, Иисус! Глория! У меня такой вопрос к вам. Давайте закройте ваши глаза, опустите голову. У меня такой вопрос к вам. Если вы тот человек разочарованный, который давно не видел побед настоящих в своей жизни, закройте ваши глаза. Не смотрите, не закройте ваши глаза. Не смотрите друг на друга. Если вы тот человек, как тот израильтянин в шатре после поражения, поднимите вашу руку. Мы будем вместе молиться о вас. Да, и можете опустить после того, как вы подняли. Это хорошо, что вы смогли это сделать. Бог видит ваше сердце. Ваша рука – это был сигнал в небо. Не для меня, а сигнал в небо. Это означает, что вы не хотите оставаться в этом же. Есть другая жизнь. Есть хорошая жизнь, жизнь в победе. Будем молиться вместе. Дорогой Отец Небесный, я обращаюсь к Тебе. Я молюсь о моих братьях и сестрах, которые переживают поражение и разочарование, которые разуверились. Господь, я молюсь, пролей свой свет на их жизнь. Я молюсь и за каждого человека в этом зале. Возьми сердце, из нас сердце каменное, дай сердце плотяное. Я молюсь, дорогой Господь, во имя Твое, я молюсь к Тебе, я молюсь, я молюсь. Помоги каждому из нас выйти из жизни поражений и разочарований и ступить на этот путь победы, жизни в победе, которую Ты нам подарил, Господь. Ты вложил в нас эту жизнь. Это нормально для нас. Я молюсь, чтобы каждый из нас не шел от света, а к свету. Чтобы каждый из находящихся здесь мог прийти к Тебе и сказать: Господь, вот я. Вот я. Свети в мое сердце. Дай мне видеть не других, а себя самого. Я хочу видеть себя Твоими глазами. Я хочу заглянуть внутрь себя Твоими глазами. Не для того, чтобы оправдывать себя, но чтобы избавиться, чтобы Ты был на моей стороне. Я молюсь, Господь, о чистоте и святости в жизни каждого верующего. Твое слово говорит: святой да освящается еще. Я молюсь, Господь, те, которые должны покаяться, чтобы они покаялись, они ожесточились. Я молюсь, помоги нам убить грех, как Финиес, и не ждать, пока он убьет нас. Я молюсь к Тебе во имя Твое за моих дорогих братьев и сестер. Благодарю Тебя, что Ты не осуждаешь нас, не унижаешь нас, но Ты как хороший отец, который берет детей к себе на колени, смотрит в глаза и говорит: дорогой мой, не делай этого, не нужно, не поступай так, это неправильно. Господь, дай нам понять это, увидеть, что неправильно, и быть уверенными в самих себе, от Тебя иметь это свидетельство, что чисты. И совесть не осуждает нас. И я молюсь об этом. И помоги нам жить такой жизнью, чтобы взывать о помощи не тогда, когда битва началась, когда мы кричим к Богу, и нет ответа. Кричим и говорим: а где же Бог? Бог, Ты столько лет ожидаешь нас. Ты благ и милостив. Помоги каждому из нас. Помоги подняться и очиститься, осветиться и жить чистой жизнью, держаться за нее, какую бы цену ни пришлось бы платить. Если даже другие не понимают или осуждают, Ты, Бог, сильный, нашу справедливость как зарю поднять, и Ты, Бог, сильный оправдать и прославить. О, Господь, я молюсь об этом. Давайте возложим руки друг на друга и будем вместе молиться за всю церковь, чтобы Бог помог нам, коснулся каждого сердца, чтобы помог нам очиститься, осветиться, чтобы мы как церковь были чисты. Дорогой Господь, я молюсь Тебе об этом. Я склоняюсь перед Тобою, Господь, в своем сердце. Господи, я молюсь. Ты знаешь каждого Божия. Я прошу Тебя о покаянии, о духе покаяния для каждого человека Божия. Я молюсь, пусть это придет в жизнь людей. Дай нам покаяние, дай каждому покаяние. Помоги каждому, Господь, открыть свое сердце, не заглядывать в чужое, но в свое, чтобы там было все чисто. Я молюсь о чистоте церкви нашей, Господь. И я молюсь об этом во имя Твое. Я прошу Тебя, Господь, помилуй нас. освети нас, очисти наши сердца, чтобы наша церковь была чиста пред Тобой. Я молюсь об этом во имя Твое, Господь. Я верю в силу Твоей крови. Я верю, Господь, в силу Святого Духа, который может дать покаяние, и кровь Твоя может дать прощение. Я молюсь, и я уповаю на Тебя. Тебе нравится наша надежда. И я уповаю на Тебя, что Ты Бог наш, который поможешь нам во всем.